Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свободі». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ідэнтычная старая Літва Літве сённяшняй? Ці бачыць у Літве розніцу паміж тэрмінамі «літвін» і «літовец»? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы? Мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэтыя ды іншыя пытанні мы сёння абмяркуем у другой гутарцы з літоўскім гісторыкам, прафесарам Віленскага універсітэту Альфрэдасам Бумблаўскасам. Добры дзень, Альфрэдас! Я бы хотел ненадолго вернуться к прошлой нашей беседе. Вы сказали, что создание Великого княжества Литовского было результатом военных походов литовских князей на славянские земли и сослались в этой связи на работы Ахманского, Пашуты и Гудавичса. Но вот в Беларуси некоторые историки пишут, что это были походы на север и восток от территории современной Беларуси, преимущественно, и что историкам сегодня неизвестно ни одного исторического документа, который бы свидетельствовал о военном захвате Полоцка, Витебска или, например, Минска в первой половине XIII века. И одновременно нету и документов о том, что эти города-княжества добровольно вошли в состав нового государства, Великого княжества Литовского. Это дает некоторым историкам основания выдвигать разные версии объединения балтов и славян. Кто-то говорит о теории исторического вызова в Верхнем Панимонии, когда основал такой вот вызов на создание такого государства. Кто-то о союзе литовского вождества с древнерусскими народами и государствами. И вот интересно, есть ли в Литве какие-то историки, так сказать, диссиденты, которые пытались бы по-новому посмотреть на этот процесс и понять его? Пытается кто-то писать о чем-то, об этом или нет?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «диссидент». У меня такая, как сказать, педагогический настрой. Я всем студентам говорю, сперва никто не спрашивает вашего мнения. Надо, чтобы вы различали умные мнения людей, которые их написали до вас. Так вот, я всем так говорю, и литовцам, и вот теперь говорю вам, белорусам, что надо прочитать Генрика Лавмянского. Когда вы говорили, что три эти фамилии назвали Пашута, Ахманского и Гудавичуса, перед ними стоит Генрих Лавмянский. Студия над почерками сполечества и панства литовского. 1931-32 год. Он есть учень знаменитых Марка Блока и Люсьена Февра, создателей аналов. Это международный, как сказать, него, level по-английски. Это звезда, это гениальный историк. Так когда его никто не хочет комментировать, тогда я говорю, ну о чем дальше речь, ребята? Так вот, и поэтому, отвечая на конкретные вопросы, у Генриха Лавмянского есть все, где была Литва, какие характер имеет создание литовского государства и так далее, и так далее. Все у него есть. Владимиру Пашуте уже было очень удобно сказать, что это буржуазные историки, написать свою советскую марксистическую версию. Но никто, даже о Пашуте, никто не говорит очень плохо. Так вот, наш Гудавичус считает себя, я знал его, хорошо его мнение, подмастерьем Лавмянского. И так далее, и так далее. Так вот, я считаю, я лечу белорусские издания, очень часто не вижу оценки вот этих главных столбов историографии. И Лавмянского, и Ахманского, еже вот это, потому что в советское время к истории Литвы Ахманского Ахманский был самой лучшей историей Литвы, лучше, чем литовские, и, конечно, и русские, и белорусские, и английские. Гатманский, как второй стол, третий стол наш Будавичус. И теперь долучил, когда вот уже погнали меня за языком, есть и четвертый, и пятый стол. Я думаю, что надо всем, полистал белорусские историки, никто не читает Стивена Ровела, например. Lithuania Ascending, A Pagan Empire within East Central Europe. 1993 год. Тут все написано. Даже про завоеваниях. Ну, про завоеваниях Минска, Полоцка не говорит. Источники молчат. Но про занятие Волыни, про Любарта Волыни, про Киев, про битву под Ирпенем, Ровел говорит. Так все, я тогда не знаю, как полемизировать, если не прочитана классика, историографические столбы. Так вот, Бёрд, так вот ответил.
Я понял. Как в Литве относятся к работам американского историка Тимоти Снайдера? Их переводят на литовский язык?
Переводят. И есть переводы и Reconstruction Nations, есть переводы и Кровавые земли, и иные. Так вот, я думаю, что с уважением смотрят, потому что это крупные ученые. Теперь очень хорошие идеи в передаче по интернету студентам университета Йейла про историю Украины. С уважением смотрим на Тимоти Снайдера.
В прошлой нашей беседе вы также сказали, что уже в XVI веке в Великом княжестве Литовском возникла литовская нация. И я вот посмотрел, что Тимоти Снайдер пишет, что к XVIII веку в княжестве сложилась так называемая нация элит ВКЛ, как он пишет, ну или нация литвинов, которая была польскоязычной и состояла из шляхты славянского и балтского происхождения. Он пишет, что эта нация окончательно исчезла в 19-м начале 20 века, и на ее месте возникли три других нации – литовская, польская и белорусская. Вот вы, как историк, согласны с таким тезисом?
Ну, согласен, но не описан этот процесс. Ведь тут надо знать и унию Городельскую 1413 века, когда шляхта литовская, это означает элита Витольда, получает гербы польские, и там нету иных людей, чем этнические литвины. Потом имеет унию Подвелик в 1501 году. Ну и потом появляется уже процесс 16-вечный, когда знаменитый Константин Острожский становится членом Тайной Рады, то есть становится воеводой Троцким. А то было забронено от часа Петровля, что православный может стать членом Тайной Рады. Сигмунд Старый извинялся, что это так дальше не будет. Но процесс пошел. Потом уже видим Хаткевичей. Вторых Хаткевичей в середине 16 века. Потом видим Яна Кароля Хаткевича. Да-да-да-да-да. Потом видим Леона Сапегу. Так пошло, что Литва становится другой. Становится нация членами и литовского происхождения, и белорусского происхождения, и польского происхождения. Альберт Вьюг Ковялович в своем «Мисцеляне рерум» пишет о бископе Жмутском, кажется, Вежмитский фамилия, что он «генте полонус национе литуанус». Это середина 17 века. То означает, что такой вот процесс литовской нации, он начинался гораздо раньше, чем описано Тимоти Снайдером. Это не только конец. Может, он имеет в виду конец этого процесса, может быть. Но эта нация, она создала потом заречение взаимно обоих народов. В 1791 году, 20 октября, когда была дополнена Конституция 3 мая, и литовская нация показала свою силу. Так вот, чуточку вот такие коррекции.
Я как раз спрашивал вас об этой нации, чтобы я хотел, чтобы от вас прозвучало вот это о наполнении понятия этой нации литовской, потому что я вот в 2013 году в Литве вышел альбом, посвященный 150-й годовщине восстания 1863-64 годов. И вот его предваряют статьи литовских историков Бронисловаса Гензиалиса и Дариуса Сталюнаса. Я их внимательно прочитал, и вот там видно, как тяжело кладется сегодняшнее этническое, если говорить в терминологии профессора Гензиалиса, этническая Литва на Литву XIX века. Как вы считаете, нет ли какой-то опасности вот, неправильных исторических трактовок в отождествлении термина Литва в приложении к разным историческим периодам? Всегда ли Литва означала то же, что сегодня, что в XIX веке? Как вы считаете?
Конечно, нет. Но трудно всего это прочитать у профессора Гензиалиса. Он, у него историографический парадигмат – это этноцентрические литовские концепции. Концепция Адольфа Шапоки. Сталюнас может быть иной. Но другой вопрос есть, что середина 19-го столетия сама очень проблематична. Ведь Кастус Калиновский пишет уже по-белорусски. Но все-таки имеется общий этот взор, что Речь Посполита не только обоих, а тройга народов. Может быть, и даже с русской частью. Ну, это русский, тут может быть понимаемо как белорусско-украинской. Так вот, середина 19 века уже проблематична, потому что это конец старой Литвы, вот этой старой литовской нации, которая была с несколько частей, по своему происхождению и рождению новых наций, модернистических народов. То есть и белорусского, и, говорю прямо, польского, тоже появилась новая нация, и литовская. Так вот, очень часто вот эта революция, которая в старые времена мы должны отличать от новых времен, что Бастилия и Наполеон – это цезура европейской истории, то национализмы все, они позднее, чем вот эти все нации средневековые. Так вот, когда вот этого не понимаем, тогда мы обижаемся, что как? Не можно говорить, что иная Литва. Может ли, ребята, я так говорю литовцам. Старая Литва есть старая Литва, новая Литва есть новая Литва. Наш Майронис, самый знаменитый поэт национального возрождения, говорит: «Запоем новую песню, которую молодые только поймут». Это из гимна его. Гимн называется «Гимн Млодо Литвинов». Так вот, все понимали, что что-то новое творится в конце 19-го столетия и начало 20-го столетия. Так вот, подходить к истории Великого Княжества Литовского надо очень осторожно, с хрупкими такими, как сказать, шагами, и очень быть эмпатичным, потому что сложные проблемы. И тут может обижаться все люди, которые чувствуют себя наследниками этой истории. Она наследие претендует и Литва, и Беларусь, и Украина. Я говорю, что и поляки, когда они говорят, что Вильно-Ставропольское место, и считает, что Юлиус Слонатский и Адам Мицкевич – это вещь, лёбе, которая лежит в Вавеле. Так вот, и я же очень часто так шокирую всех, что к этим четырем государствам надо причитать, четырем новым нациям надо причитать и Израиль, который, в создании которого очень большую роль сыграли выходцы из территории Великого князя Литовского, из тех, которые идиш называли Литте. Так вот, этот Литте, он был также фактором Израиля, хотя сионизм все-таки отобрал возможность распространять культуру идиш. Там теперь ведь хебрайский язык. Так вот, пять народов, пять государств, и надо различать от старой истории, старой Литвы, и там есть иные существенные процессы. И я не боюсь об этом говорить, потому что, когда мы видим итальянцев и знаем, что они живут на Риме, а Рим – это вечный город, но он на руинах, на римских руинах, но все-таки это столица итальянцев.
Да, вы правы, конечно, это нужно делать с большим и взаимным уважением. И вот я смотрю, что состоялось уже две дискуссии в литовском сейме о проблеме так называемого литвинства. В этой теме собрано одновременно несколько разных проблем на самом деле. Это одно дело, когда кто-то говорит, что настоящие литовцы – это белорусы, а сами современные литовцы – это якобы жмудины и так далее. Другое дело – это право белорусов на наследие и историю Великого княжества Литовского или на часть наследия Великого княжества Литовского. Я обратил внимание, что на второй дискуссии о литвинстве выступал литовский экскурсовод, который сказал, что 99% туристов из Беларуси считают Вильнюс белорусским городом, и что в этом есть некая опасность. А вот вы не раз говорили, что Великое княжество Литовское было колыбелью нескольких народов, вы только что это повторили, и мы знаем, это очевидно, что предки современных белорусов вместе с предками современных литовцев вместе жили в Великом княжестве Литовском и, соответственно, в его столице. И даже можно сказать, что предки современных белорусов были в столице Великого княжества Литовского в некотором смысле автохтонами. Так ли странно и неожиданно для литовцев, что белорусы считают этот город и своим тоже? Вот, по-моему, так могут сказать и поляки, и евреи, все.
Ну, вы правы. Вильно есть как Иерусалим. Однажды болгарские историки были удивлены, когда показал я при острой браме, там, где католическая каплица, и там, где костел Святой Тересы, а рядом стоит церковь Святого Духа, то православных, и костел Святой Троицы, базильянов, то есть греко-католиков или унитов. Так вот, в одном очень узком месте. Я даже не знаю в Европе аналогий таких. Вильно есть как... И тогда вот эти болгарские историки сказали, Вильно как Иерусалим. Так вот, я и считаю, что надо всем понять. Это «иерусалимскую», в кавычках, историю Вильно. Когда мы поймем, тогда будет все-таки умолкнет, может быть, это страсти, которые никак иным не можно оценивать, как националистические. И когда хочет только делить. А делить нечего. Особенно в старом вильнюсском истории. Литовцы хотели показать, что Вильнюс это литовский. У Шапоки есть даже книга 1963 года в Америке. Вильнюс это как истинно литовский город. Вообще ничего там нет. Про Цивитас Рутелика три страницы, кажется. Не страницы даже, слова. Так вот, белорусы тоже теперь Вильно-белорусское место. Поляки Вильно-старопольское место. Ну, ребята, ну, надо чуточку смеяться из этого. Весь Иерусалим. И тогда надо придумать, что, ну, как сказать, эмпатичнее смотреть на те люди, которые гордятся, что ихняя духовная столица, а я акцентирую, духовная столица, и для белорусов, и для поляков может быть стать Вильнюс. Литовцы не злится, когда уже либо какой польский историк, а может быть Даниэль Бовуа, французский историк, выдвинул тезис, что Вильнюс был столицей польской культуры в российском заборе. Ну, то есть после разделов Речи Посполитой, после оккупации России, Вильнюс, а не Варшава, не Львов и не Краков был столицей духовной польской культуры. Потому что там, что в Вильнюсе Адам Мицкевич и Юлиус Славацкий. Так вот, я всегда говорю, ну как забронить тогда полякам считать, что Вильнюс есть их Мекка или Медина. Так вот, и для белорусов то же самое. И я думаю, что когда вы спрашиваете, может ли считать белорусы автохтонными, может, так как и поляки. Но то одним условием, то надо припоминать генезис самую ранее. Белорусы – это пригородье, цивитас рутенника. Это пригородье города, а город там, где кафедральный собор, где башня Гедиминаса и где кривой город за уже Беленькой, новой линией, новым руслом. Там Вильнюс, там литовский Вильнюс, русское пригородье, есть немецкое пригородье, польское потом уже в латинском роде, римском городе появляется. Так вот, когда мы это посчитаем, то тогда всем находится место. И даже литовцев, я смеюсь, литовские проповеди в костеле святого Яна до середины 18-го столетия. А потом возрождается в начале 20 века. Так значит, и литовцы имеют свою конкретную табу. Не только как Петрополю Великого князя Литовского. Так вот, эту метропольную историю Вильна всем надо изучать и меньше злости, больше юмора. Потому что Вильнюс, с Вильнюм связаны очень хорошие столбы истории гумора. Я имею Константа Ильдефонса Гальчинскиса с театриком «Зелёна Генч». Я имею в виду Данила Хармса и его постановление Оскаром Коршуновым, нашим режиссером. И так далее, и так далее. Я имею в виду Альфреда Сажари, которого король убил, перевод уже Тома Свенслова сделал. Вообще, в литовской историографии идет перелом от этой шапокской парадигмы, шапокской парадигмы, к новой парадигме, которую можно считать мультиперспективной. И один из начинателей вот этого процесса есть знаменитый наш поэт и публицист Томас Венслова, который уже в эмиграции в 1978 году издал 4 концептуальные революционные статьи. «Литовцы и россияне», «Литовцы и поляки», «Литовцы и евреи». И потом «Вильно» как духовная форма жизни. Вильно Вильно как духовная форма жизни. Так. Вот я всем, как сказать, предлагаю читать эту классику и меньше мелочиться. Потому что очень часто выглядит как экзамен плохого уровня. Студенты не подготовлены, не прочитавши что чего-нибудь, если прочитавши, не так понявши и так далее. Так вот, от этого я тем.
А теперь у меня такой болезненный для белорусов вопрос. Пророссийские власти Беларуси практически полностью изолировали белорусских историков от их европейских, в том числе от литовских коллег в последние десятилетия. Там разгромлены исторические школы, в академии увольнения произошли. И теперь я знаю, что в Беларуси с обидой смотрят на то, как место белорусов в истории Литвы и Вильни в последние десятилетия занимают украинцы. Белорусский историк Олег Дзернович назвал этот процесс дебелорусизацией наследия Вильни. Как вы это прокомментируете?
Ну, знаю хорошо Олега Дзерновича, примет ему. Чуточку пошучу, но, Олег, не завидуй украинцам. Дадим часть Вильнюса и украинцам, в этом Цивитас Рутеника. Ведь, ну, Цивитас Рутеник, конечно, это придорожье до Полоцка. По этой дороге от Полоцка пришел Вильнюс Франциск Скорина. Но все-таки метрополит, которому дал этот город юридически, это был Витольд. И метрополит был Григорий Цамблак. А Григорий Цамблак, кажется, сербского, македонского или болгарского происхождения. Поэтому у меня болгарские историки как раз искали Цамблака как болгарского мыслителя. Так мой привет, Олег Зернович. Будем искать место и для болгаров. Хорошо? Смеюсь.
Весной этого года, 2023-го, я беседовал с историком Рустисом Камунтавичесом. Он считает, что литовцы и белорусы никогда не смогут написать историю Великого княжества Литовского, которая удовлетворит обе стороны. А как считаете вы, смогут или нет? И вообще, нужно ли это?
Конечно, нужно. Но нужно не очень часто с поляками имели такие. Идет две концепции, которые ничем не связаны, не объединены какой-то общей концепцией, только под одной обложкой. Но этого ничего не дает. Надо согласовывать. У меня есть одна статья, что у меня есть такое мажение, что написать Великое княжество Литовского из семи взглядов. Даже теперь пошучу, что надо, я же сам жемайтиец, жмудзин. Очень обижаюсь, когда белорусы пишут о жемайтии. Очень неправду. Никто не понимает истории жемайтии. Но это пусть будет шутка. Так вот, можно написать, но когда есть согласована хроника. Если уже нету дебатов из-за хроники, все считают, что эти факты правдивы, тогда можно начинать свои интерпретации. И те интерпретации очень часто бывают интересны. Рустис Камунтавич, я думаю, так талантливо написал историю Беларуси на литовском языке. Две эти взгляды все время видны. Но я думаю, что и белорусский взгляд есть не только этот националистический белорусский нарратив. Есть и другие люди. Есть те люди, которые признают, что проблема Гиманса 20-го года, что на Либоцкой пуще есть тоже проблема из общей белорусско-литовской истории. Так вот, и белорусской истории, может быть, можно найти иные парадигматы, я надеюсь. Так вот, когда будет мы усвоим мультиперспективный парадигматический концепт историографии и его развитие, и его роста, напишем. Я думаю, я не буду таким пессимистическим, как Рустис. Но, конечно, без участия Рустиса Камунтавича такой истории тоже не будет. Он уже сказал свое веское слово.
Дякую, Альфредос.
Пожалуйста. Всем привет!
На сувязі був литовський історик, професор Віленського університету Альфредас Бумблаускас. У Празі для вас працював Сергій Абламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
З архіву «Радіо Свобода». «Вострая брама». Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
«Вострая брама. Історія одного чуду». Передача Сергія Дубовця.
Сёлета на каляды да ўсіх магчымых цудаў дадасца цуд беларускай майстроўні, які здарыўся 30 гадоў таму і стаў пачаткам нацыянальнага руху, завязкай раману нашай найноўшай гісторыі. Да майстроўні да 1980 году ў Беларусі былі асобныя людзі і невялічкія групы людзей, якія хацелі бачыць сваю краіну нармальнай, беларускай, незалежнай і рабілі дзеля гэтага, што маглі. Усе яны існавалі аўтаномна і прытым усе адны адных ведалі. Мыслілі па-дысідэнцку, што надавала іх існаванню паўлегальны, закрыты характар. У нашай гісторыі перад 1980 годам вылучаецца група старэйшых мастакоў: Марачкіна, Куліка, Купавы, Маркаўца, Сокалава, Кубая. Асобна ўтвараецца наша з Вячоркам, Сокалавым і Герменчуком група філёлагаў і журналістаў. І першай, і другой групам яўна цесна ў сваім асяродку і недастаткова саміх сябе. У мастацкай школе-інтэрнаце, дзе выкладае Геннадзь Сокалаў Кубай, амаль уся кляса, два дзясяткі чалавек, становяцца свядомымі беларусамі і прагнуць нешта рабіць. Гэта была ўнікальная кляса як для Парната, так і для Кубая, бо яна стала прэцэдэнтам, выпадкам, які больш ніколі не паўтарыўся. Заўважым, што парнатаўскі асяродак з падачы дысідэнта Кубая утварыўся не на палітычнай, а на асветнай аснове. Тым часам на філфаку, дзе вучацца Вячорка, Сокалаў і Запруцкі, адбываецца канфлікт на бульбе. Нехта са студэнтаў збіў дзяўчыну. Студэнцкая грамада падзяляецца. Вячорка і Запруцкі рашуча асуджаюць хуліганаў і заўважаюць, што яны ў сваёй пазіцыі не адныя. Вострае адчуванне несправядлівасці аб'ядноўвае іх са студэнтамі недысідэнцкага кшталту. Выпадковы ў нашай гісторыі канфлікт спрыяе зруху. Філфакаўскі асяродак з падачы дысідэнта Вячоркі таксама ўтварыўся не на палітычнай аснове, а на маральнай. Гэтыя два эпізоды найноўшай гісторыі падаюцца мне надзвычай важнымі. Здаецца, зацкаваная дашчэнту нацыянальная ідэя можа толькі хавацца па цёмных кутах. Здаецца, яна ўжо ніколі не стане ідэяй усяго народа, проста не прарвецца да яго. Здаецца, яна ўжо можа быць толькі і нязменна дысідэнцкай. А тут раптам праз асвету і маральную салідарнасць, праз першых прыхільнікаў недысідэнцкага кшталту, ёй адкрываецца цэлае поле людзей, лічы, што ўвесь народ. Што адбываецца далей? На джазавым канцэрце Вінцук Вячорка знаёміцца з Алексеем Марачкіным і ягоным асяродкам. Дзве крыніцы новага руху апынаюцца зусім блізка, і вось настае лета 1980 году, калі ў часе вандроўкі ў Трокі Вячорка знаёміцца з парнатаўцамі, якіх прывёз туды Геннадзь Сокалаў Кубай. Плюс дадаецца яшчэ адна лінія Ірына Крук, якая вучыцца разам з вячоркам, сябруе з Ігарам Марачкіным, выпускніком мастацкай вучэльні. Усё пачынае завязвацца ў адзін клубок. Парнат, мастацкая вучэльня, тэатральна-мастацкі інстытут з аднаго боку і філфак з журфакам з другога. Мастакі з філёлегамі задумляюць разам публічна зладзіць каляды, адрадзіць народны абрад на вуліцах Менску. І тут здараецца яшчэ адна выпадковасць. Вінцук знаёміцца з Ларысай Сімаковіч, якой хапае прафесійнага імпэту навучыць усю гэтую грамаду спевам. Так нараджаецца майстроўня. Дарэчы, Ларыса таксама выхаванка парнату. Словом, усё тут здараецца выпадкова, але поле, на якім мусіць узысці парастак руху, прадказальнае. Нябачны архітэктар майстроўні будаваў яе не абыдзе, а на канкрэтна вызначаным месцы і з канкрэтна вызначанага матэрыялу. Іншымі словамі, усе гэтыя перасячэнні датуль незнаёмых людзей насамрэч, калі ўбачыць усю карціну разам, былі перадвызначаныя. Мы ўсё гэта калі не ўсведамлялі, дык адчувалі. Мы думалі, беларускі рух павінен нарадзіцца. Але мы маглі памыляцца, і тады б нас чакала расчараванне. Але мы не памыляліся. Мы рабілі не так шмат намаганняў, але новы выпадак прыносіў больш, чым мы спадзяваліся. Учора нас было трое ці пяцёра, а вось ужо 30 і 50. І як было не падумаць, што адбываецца цуд? Што будзе далей, вы ўжо ведаеце. Майстроўня праіснуе некалькі гадоў і падзеліцца на мноства асяродкаў, якія ў адзін цудоўны дзень стануць групамі падтрымкі БНФ, а БНФ зробіць краіну незалежнай. Выглядае, што колішнія дысідэнты, якія ставілі палітычную мэту, за 10 гадоў праз культуру, асвету і мараль давялі сваю мэту да масаў і ператварылі яе ў рэальнасць. Для мяне недапраясненым застаецца не вынік, а эпізод самага пачатку. Як падпольная, калі заўгодна экзальтаваная дысідэнцкая ідэя адкрылася для звычайных, у найлепшым сэнсе гэтага слова, людзей? Сёння мы адкажам на гэтае пытанне разам з заснавальнікам майстроўні Вінцуком Вячоркам.
Несумненна, што я быў дысідэнтам, сам таго не ўсведамляючы. Але разам з тым думаю, што ні я, ні ты, ні Сокалаў не ставілі сабе мэты сядзець у нары і культываваць там сваю унікальнасць, праніклівасць. Мы ўсё зразумелі, а наваколле не зразумела. У нас ключавым словам нейкі час было слова «апрацоўка». Яно слова кепскае, яно з гэтым суфіксам «ка», які азначае нейкі прамысловы працэс. Але мы яго ўжывалі ў значэнні адшукаць аднадумцаў, пераканаць, далучыць. На трэцім паверсе бібліятэкі тады Леніна, другім будынку па вуліцы Кірава, на трэцім паверсе быў беларускі аддзел, а на другім быў аддзел апрацоўкі. Мы менавіта на гэтым другім паверсе, спусціўшыся на адзін узровень з беларускага аддзелу, вылавіўшы кагосьці з сябрукоў студэнтаў, вялі там доўгія размовы і пра сапраўдную беларушчыну, і пра нашуканае ў аддзеле рэдкай кнігі альбо прачытанае ў Вільні і недаступнае ў Менску, і пра пачутае на радыё імкненне шукаць болей людзей, далучаць новых. Яно было па пасторовым мотывам вось гэтай дзейнасці. Гойсання па розных палёх, хаджэння на зборкі нейкіх аматараў псіхалагічнай разгрузкі, я памятаю, значит, мы туды прыходзілі і гаварылі там дэманстратыўна па-беларуску. Езджанне разам з турыстамі на фестывалі аўтарскай песні, якія ў лясах адбываліся, зноў жа дзеля таго, каб адшукаць і там аднадумцаў. А майстроўня была менавіта сваім такім полем, сваёй створанай намі, сваімі рукамі пляцоўкай, але адкрытай. Прынцып адкрытасці накладаў абмежаванні. Так, напрыклад, у майстроўні на яе яўных публічных паседжаннях, якія складаліся з дзвюх частак, спеўкі ці рэпетыцыя тэатру, а потым лекцыя, нельга было адкрыта агучваць палітычныя тэмы. І я ў всякім разе так усведамляў, што ёсць закрытая палітычная група, якая пазней называлася група «Незалежнасць», а ёсць майстроўня, якая ёсць адкрытая пляцоўка для любога чалавека, здольнага ўспрыняць беларускую ідэю, найважнейшая беларуская ідэя. Што датычыць палітычнай ідэі, то да яе лічылася так аб'ектыўна, дойдзе кожны, хто дойдзе да ідэі беларускай. Працавала атмасфера сама. Гэты, па цяперашняму кажучы, праект, ён, відаць, унікальны тым у параўнанні з усімі папярэднімі праектамі, групай на паддашку ці групай універсітэцкіх студэнтаў папярэдняга пакалення, што ён быў сведама скіраваны на пашырэнне, і тыя, хто яго ініцыяваў, разумелі, што яго па першым часе нельга падставіць пад наўпроставыя беспасярэднія рэпрэсіі. Мы толькі спяваем народныя песні. Гэта абяззбройвала ўсіх, хто за нас нёс адказнасць. Я памятаю сваю размову з намеснікам дэкана філіялагічнага факультэту Спадаром Піпчанкам. Ён, дарэчы, апекаваўся расейскім аддзяленнем. Але чамусьці менавіта яго прызначылі глядзець за намі. Я прыйшоў да яго, сказаў, мы спяваем народныя песні, мы ставім народныя спектаклі, мы гатовыя рэпрэзентаваць факультэт на універсітэцкіх і іншых конкурсах мастацкай самадзейнасці. Гэта яму спадабалася, таму што ў яго гэта было балючае месца. І было заключанае такое джэнтльменскае пагадненне, што нам даюць аўдыторыю для спявання народных песень, потому што на філфаку спяваць народныя песні – гэта рэч абсалютна натуральная. І, відаць, вось гэтая адкрытасць, яна і дазволіла далучыцца да майстроўні людзям, якія інтуітыўна адчувалі беларушчыну, можа быць, не былі палітызаваныя ад самага пачатку, так як Сокалава альбо я. І калі гаварыць пра дзяўчат філфакаўскіх, то ў нас проста былі добрыя сяброўскія дачыненні, яны відавочна былі адукаваныя, імкнуліся да ведаў, гаварылі па-беларуску, быў пэўны супольна перажыты канфлікт, якраз звязаны з скандалам на так званай бульбе, калі мы з Сергеем Запроцкім выступілі на баку несправедліва пакрыўджаных дзяўчат. Ну, а трэба сказаць, што нашымі апанентамі былі людзі, якія смелі грэбліва адгукацца пра беларускую літаратуру. Гэта ў маёй свядомасці ўклалася ў пэўную заканамернасць. Гэта пацвярджала мае здагадкі, што беларускамоўныя людзі, апрыёры, ёсць людзі добрыя. Ну, далейшы мой жыццёвы шлях пацвердзіў, што, відаць, гэта не заўсёды так, што паўнацэнная нацыя павінна быць аднамоўнай, але ў ёй павінны быць усе.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Вінцук Вячорка. Мы не толькі проста спявалі народныя песні, мы яшчэ і выдатна вучыліся, паводзіліся і былі часта прыкладнымі савецкімі студэнтамі, будучы пры тым дысідэнтамі і антысаветчыкамі. І зусім не таму, што мы ўвесь час прыкідваліся. Тут праглядаў парадокс свайго часу. Калі ты сапраўды адпавядаеш фармальным патрабаванням гэтага ладу, разумны, ветлівы, прагны даведаў, справядлівы, то ты зусім не адпавядаеш гэтаму ладу.
Вельмі важнай рэчу было, што мы не маем права падставіцца перад сістэмай паводле пэўных фармальных крытэраў. Калі раптам дойдзе на нейкага канфлікту і узнікне питання, каб выгнаць з вучобы ці з працы, то павінны выганяць за погляды, за дзейнасць, а не за саму вучобу і не за несумленную працу. Гэта было вельмі важным пунктам у такой негалоснай хартыі паводзінаў тагачасных маладых нацыяналістаў майстроўскага асяродку. Культываваліся веды, шанавалася сядзенне ў бібліятэцы. Ну і практычна пасля першых жа калядаў, это была ўжо вясна, позняя вясна, калі я не памыляюся, пасля пачатку рэгулярных спевак, мы далучылі да іх лекцый. Лекцыі альбо дыскусіі: архітэктура, археалогія, этнагенез, зразумела, мова, мовазнаўства. Пазней, ўжо бліжэй да 84 году, знахабілі да таго, што нават нейкія паліталагічныя рэчы сталі ўключаць, але акуратна, асцярожна. Але тое, што да нацыянальна-культурнага блоку, то мне здаецца, мы такі някепскі паралельны універсітэт там за 3,5 гады існавання майстроўні здолелі зрэалізаваць.
Узнікла майстроўня пасярод брэжнеўскага застою. Можа быць, і сама гэтая застойнасць правакавала яе нараджэнне. Але як быць з татальным пераследам усяго недзяржаўнага з боку КГБ? Мне даводзілася чуць тлумачэнні, што ў партыйным апараце адбывалася змена кадраў на больш спрыяльныя да нацыянальнай ідэі. Чуў таксама пра разумных чэкістаў, якія ледзьве не аберагалі майстроўню ад разгону.
Я мяркую, што в пэўным сэнсе паспрыяла такому угнежджэнню майстроўні, ну, на тым жа філфаку, таму што яе не прыхлопнулі адразу, тое, што Беларусь мела рэпутацыю самай надзейнай савецкай рэспублікі. Гэтую рэпутацыю культываваў Машэраў, ну, які, дарэчы, разам з тым паціху вычысціў кіроўны апарат ад прыхадняў і запоўніў яго сваім кляном партызанаў, а ў Маскву экспартаваўся вобраз Беларусі як самай лаяльнай, самай спакойнай, самай савецкай, самай паслухмянай. Калі б штосьці падобнае, я от думаю, з'явілася ў Львоўскім універсітэце ў той час, ці ў Віленскім універсітэце, ці ў Тартускім, то можна абсалютна не сумнявацца, што сей жа момент туды бы і прыйшлі, і допыты, і сталі бы разбірацца, і хто, і чаму, і так далей. І гэта было пэўным страховачным для нас матрасам, які дазволіў акрыяць, стаць на ногі майстроўні, вот, недзе год-паўтара праіснаваць. Ну і існавала ўсё ж такі ціхая нацыянальная фронда. От чаму яшчэ мы, сведомыя беларусы, не былі класычнымі дысідэнтамі ў стылі Кіма Хадзеева? Да таму, што мы бачылі рэальную падтрымку і, як цяпер модна казаць, ціхія сігналы, якія нам прысылалі людзі з розных асяродкаў, з навуковых, акадэмічных, журналісцкіх, якія давалі нам пэўныя магчымасці, пісалі пра нас у дзяржаўных газетах. Спачатку ў «Голасе радзімы», а потым і ў «Знамені юнасці». Ну, «Голас радзімы» ясна. Это стварэнне іміджу беларускай Беларусі на экспарт. Але, зноў жа, ніякі «Голас радзімы» вы пра гэта не пісаў, калі б там не было Валянціны Трыгубовіч, Ігара Герменчука. І якраз сведомыя людзі, якія разумелі, што да чаго, якія ацанілі феномен майстроўні, пачалі масціць нам пункты апоры от у розных гэтых медыях, у навуковых асяродках і так далей.
Зноў жа, унікальная сітуацыя, калі нейкай маладзёвай ініцыятыве старэйшыя таварышы мосцяць пункты апоры. Сёння уявіць такое цяжка. Мусіць таму, што тады нас усіх было вельмі мала, як пералічыць. І гэта быў самы пачатак. Чысты эксперымент, чысты жанр, чыстая салідарнасць.
Потым гэта ўжо не было, а тады гэта было. Мы тады мелі фармальны дах, пад які нас запрасілі і ў рамках якога мы выступілі, і таксама ўжо мелі нейкі статус. Гэта ж ўсё статусныя пункты. Чым болей іх маеш, тым цяжэй прыхлопнуць. Тады ўжо з намі мусілі лічыцца. Ага, напісалі ў газеце ЦК Камсамолу «Знамя юнасці» альбо «Чырвоная змена». Значыць, чыноўнік сярэдняга ніжэйшага роўню думае, што, ну, відаць, гэта нейкім чынам бласлаўлёна зверху, і калі што не так, то няхай тады яны зверху і вырашаюць. Ну, а зверху, я думаю, спочатку наогул это не зауважили, а потом дбали про имидж вот этой спокойной, ненационалистичной Беларуси. Чому мы имели это несколько годов достаточно спокойной працы, покуль не стали жарче формулировать политические погляды и покуль не вышли на наупростовую демонстрацию. Мяне Бог літаваў ад кантактаў з імі. Можа быць, яны ўсведамлялі, што бессэнсоўна са мной гаварыць. Але мы мусім памятаць, што пасля таго, як быў схоплены швагра Сержука Сокалава у Наваполацку з выданнем «Ілюстрадзён», то тады самога Сокалава, так званы куратар КГБ па універсітэце, некалькі разоў цягаў на допыты. І яны спрабавалі таксама дапытваць ягонага Сокалава бацьку у Наваполацку, што, на жаль, відаць, прыспешыла ягоную смерць спадара Анатоля Сокалава. Відаць, з'яўленне ў публічнай прасторы сам выдавецтва іх падштурхнула да актыўных мерапрыемстваў, якіх, здаецца, прынята гаварыць. Бо па першым часе, прынамсі, вонкава не было такога ўражання, што кагосьці з нашых людзей, з нашых актывістаў прасуюць, запалохваюць і так далей. Вось бліжэй да лета 84-го году атмасфера ў майстроўні была сапраўды трывожная. І можна было здагадвацца, што, пэўна, кагосьці цягаюць, кагосьці запалохваюць, камусьці раяць не звязвацца. Так што гэта, відаць, адбывалася па экспаненце, нарастальна. Але на пачатку яны прахлопалі. Я перакананы ў гэтым. Мой бацька, які ўсё ж такі мусіў быць папярэджаны пра кепскія паводзіны ягонага сына, альбо сваім кіраўніцтвам, альбо і сілавікамі тагачаснымі, ён першы раз увогуле са мной трывожна размаўляў, што ты глядзі, вось там не нарабіце глупстваў, толькі ў 84-м годзе. Яму сказалі, што пасля нашай дэманстрацыі ў абарону тэатра Сялянкі, КГБ займалася маёй справай у інстытуце мовазнаўства, дзе я вучыўся ў аспірантуры, і нават брала чытаць тэкст маёй дысертацыі, прысвечанай гісторыі беларускай мовы. Я не веру, што хтосьці нас у іхніх структурах свядома прыкрываў. Я магу дапусціць, што калі хто і прыкрываў, то хутчэй людзі з цывільнага кіраўніцтва краіны, не чужыя беларускай культуры. Ну, ўсё ж такі не будзем забывацца, што ў розныя часы, у тым жа ЦК, і Бураўкін бываў, і Законнікаў бываў, і Бутэвіч бываў, і гэтыя людзі, для якіх беларушчына не пусты гук. Петрашкевіч бываў. Я цалкам дапускаю, што пры нейкіх нагодах яны маглі нейкае слова ў абарону казаць. Натуральна, што мы, я маю на ўвазе тыя, хто займаўся паралельна падземнай палітычнай дзейнасцю, усведамлялі, чым гэта ўсё можа пахнуць, і разумелі, што могуць быць праколы, але дзякуй Богу, што нам тады хапіла інтуіцыі не увасабляць свае домыслы у нейкія практычныя дзеянні, у нейкае выгнанне кагосьці, у там допыты кагосьці, ці распаўсюд нейкіх чутак-плётак, таму што як толькі б мы пачалі гэтым займацца, было б пакончана з атмасферай майстроўні, якая ўсё ж такі самая каштоўная, чаго там удалося стварыць. Сяброўства, беларушчына, давер, радасць ад супольнай творчасці. Зноў жа кажу, да канца існавання майстроўні, да 84-го году, даверу паменела. Некаторыя людзі сышлі, і, відаць, сышлі не выпадкова. Відаць, ім сказалі, што далейшыя паходы могуць адбіцца на кар'еры, на вучобе, на бацьках. Таму трэба было пераходзіць да іншых метадаў працы. Ну, зрэшты, ўжо тады быў іншы, ну, іншы час у цэлым тагачасным Савецкім Саюзе.
Адной перадачы нашай серыі не хопіць, каб раскрыць усе загадкі майстроўні і таго часу, калі здарыўся калядны цуд. У наступны раз мы будзем гаварыць з Вінцуком Вячоркам пра ягоную асабістую гісторыю, а таксама параўнаем беларускі рух 30-гадовай даўніны з сённяшнім.
Я сёння спадзяюся на моладзь, на маладую моладзь. не на 30-годовых навод, многие из яких, на жаль, уштуковались у теперешнюю модель улады и оппозиции, яны мне вонково нагадывают комсомольцев наших молодых часов. Я не прымаю так само тезы про частковое здійснення наших ідеалов у выгляде теперешней державы, якая называя себе белорусской, бо эстетичное неприняцё советской системы, и оно, ну, такое самое эстетичное неприняцё и теперешней системы. Это не просто не тая Беларусь, это частками и не Беларусь. С раніцы я знов пачуў па радыё з вуснаў намесніка галоўнага ідэолага краіны, што беларус это тот же русский, только со знаком качества. Так само я в якості прикладу і узору привел нам всекитайское собрание народных представителей. Ну, не хочу я всекитайское собрание народных представителей в той краине, побачить якую белорусская, я все ж таки сподяюсь. В гэтым сэнсе тыя людзі, якім цяпер 18-20 гадоў, яны, як і мы тады, і в сілу маладосці, прыроды маладога розуму, прыроды маладога арганізму, катэгарычнасці маральнай маладой, яны здольныя займець свой імпульс. Я не кажу пераняць наш. Перадаць это вельмі цяжко. Яны здольныя выпрадукаваць свой. Вось у гэтым, мне здаецца, і павінна быць адна з важных, равнозначных задачаў наших, як не упусціць гэтую моладзь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Не приходят, не отходят, не лятуть. Быцам рек бурливых хвалю данцевуть. Шмат гадоў тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душой, сердцем мне. Нигде не углядишь родный хат, не протягне рук зычливо родный брат, не поделишь наводумок с никим тут, не пригорне в одиночестве родный кут. Ночи зорочки приветливо мигтят, быцам с неба на мяне яны глядят. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне. Питають зорок обо мне, что равлю теперь у далекой чужине. Коли только яны родные не спят, коли ще теперь на зорочки глядят, не свете им, покуль не блыснул свет.
зорки милые, сыновский мой привет. И скажите, ко мне плакал не один, что вы на не мусить мучиться их сын. Лёс могутный, лёс пошле нам ясный май. Прилячу тады, як птушка в родный край.